Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Уроки литературы». И, как всегда, в начале программы мы напоминаем, как с нами связаться. – Вы можете отправлять свои сообщения по электронному адресу info@radonezh.ru или можете писать нам: Москва, 115-326, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж. Сегодня мы продолжаем разговор о литературе XIX века. Ведет программа Елена Николаевна Себина, и у нас в студии Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
XIX век традиционно делится на первую и вторую половину для удобства изучения школьников, студентов. Ну, может быть, и нам тоже удобно так построить наши разговоры. Мы в прошлый раз обсуждали творчество Некрасова. И сейчас, наверное, вот по хронологическому порядку можно поговорить о таком писателе, как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он родился в 1826 году, и его жизненный путь закончился в 1889 году. Это тоже человек из дворянского рода, в семье богатых помещиков родился наш автор. И с детских лет он, в общем, был окружен любовью, заботой. Мы даже знаем, что он учился в Царско-сельском лицее, да, как Александр Сергеевич Пушкин, вот продолжает такую традицию образовательную в Царско-сельском лицее. Но это ведь такое время, вторая половина XIX века. Мы смотрим, что происходит с нашими авторами, с писателями, с поэтами, как меняются их взгляды по отношению к их предшественникам, да, к Пушкину, к Лермонтову. И понятно, что, наверное, то, что вот в воздухе носятся разные идеи новые, разные мировоззренческие вот такие сдвиги, это все оказывает влияние и на тех, кто только-только вступает в литературу вот во второй половине XIX века. Мы будем рассматривать творчество Михаила Евграфовича именно с точки зрения его вот взглядов, потому что эти взгляды так или иначе отражаются в художественных произведениях, да?
Да, и Салтыков-Щедрин близок к Некрасову не только хронологически, но и идейно. И действительно, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что мы не информационная программа, а в нашем радиоуниверситете мы хотим понять, разобраться, понять суть, смысл, понять, какие идеи, как они двигались в истории России. А информацию сегодня ведь можно получить и в интернете легко, любую. А вот понять это гораздо сложнее, поэтому мы попытаемся разобраться, что принес нового в движение мысли в России очередной писатель, вот Салтыков-Щедрин, например. И если говорить о его взглядах, то мне хотелось бы подчеркнуть, что Салтыков-Щедрин, он пошел как бы дальше, он такой радикальный писатель, самый такой крайний. Если мы подчеркивали, многие наши писатели увлекались идеями просвещения, идеями французской революции, то Салтыков-Щедрин, на мой взгляд, был настоящий фанатик этих идей, и он горел нетерпением их осуществить на практике. Если другие, может быть, как-то еще сомневались, может быть, что-то искали, Салтыков-Щедрин был из тех, кто... Он был крепко верующим человеком, он был очень верующим, он верил в то, что когда-то выдали меру прежде всего французский утопист. Его идеал был это Фурье, Сен-Симон, Жорж Санд. И те самые социальные утопии, которые они построили, для Салтыкова-Щедрина были самой настоящей будущей реальностью. Вот, Сен-Симон, например, утверждал, что христиане вот как бы придумали эту новую совершенную жизнь, но не смогли ее осуществить. А наше поколение теперь наконец-то выполнит эту задачу, которую не выполнило христианство. Вот это любимая мысль Салтыкова-Щедрина, и он действительно верит в то, что, конечно, это осуществится. Он ни грамма не сомневался. Вот. И поэтому он начинает так активно критиковать существующие порядки. Именно по той причине, что, как ему казалось, чем быстрее они разрушат до основания, именно вот Салтыков-Щедрин верил, что надо это разрушить до основания. И быстрее построят то самое, о чем вот мечтали эти самые утописты. То есть мы должны понимать с вами, что любой человек, который очень активно критикует что-то, значит, у него есть какая-то положительная программа, он ради чего-то критикует, да? Ну, например, там, когда англичане прибыли на американский континент, для них индейцы дикари. Почему они дикари? А потому что они прибыли из другой цивилизации, они знают другую жизнь. А сами индейцы друг друга дикарями не называли. Все нормально было в их понимании, да? Они не знали цивилизации. Вот Салтыков-Щедрин считает дикой Россию по той причине, что в его сознании уже живет образ вот этой будущей совершенно другой цивилизации. Поэтому такая сильнейшая критика, потому что действительно с позиции будущих вот этих фантастических утопий наше общество тогда современное выглядело дикостью, вот, с полным отсутствием свободы, а они мечтали о свободе такой, как, наверное, у первобытного человека. Ведь и Сен-Симон, и Фурье говорили о естественных страстях, и Салтыков-Щедрин тоже любил эту мысль, что человека надо раскрепостить полностью в его страстях. Свобода должна быть полная, должно быть, конечно, полное равенство, опять же, чем-то похоже на первобытных людей, то есть вообще никакого такого социального строя, тем более неравенства. То есть все вот это ему виделись, эти коммуны знаменитые. Кстати, он как только узнал, что была в Петербурге организована одна из первых коммун, по примеру Романа Чернышевского, что делать, вот он, Слепцовская коммуна так называемая, он тут же побежал, поинтересовался, в восторге прибежал к своим собратьям рассказывать, вот, мол, начали наконец-то строить. Вот. И Михайловский вспоминает, Салтыков стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших авансцеров, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов в общий склад. Причем каждый имеет право, входя в комнату другого, читать его книги, письма, брать его вещи, деньги. Такая коммуна. «Ну а какая же участь ожидает детей?» — спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом. «Детей не полагается», — ответил Щедрин.
Да, довольно радикально.
Да, вот я и говорю, это была самая такая радикальная вера.
И на него сразу, я смотрю, обратили внимание. Тоже вот вспоминаю факты, связанные с биографией Салтыкова-Щедрина. Он начинает работать в «Современнике», мы помним, редактором «Современником» тогда был Некрасов, и там в качестве рецензента выступает. А потом вот первые публикации. Какие? «Противоречие», «Повесть» и «Запутанное дело». Он еще их подписывает даже не полностью своей фамилией, использует псевдонимы. Печатаются эти вещи в отечественных записках, и сразу, можно сказать, в кавычках, постигает его неудача, потому что цензурный комитет признает эти повести предосудительными. И даже Николай I, да, наш государь, обращает внимание на молодого автора и в очень такой жесткой форме. Идейная направленность произведений молодого писателя недопустима. И он выпускает указ, говорит князю Чернышову, что вот этого молодого человека нельзя даже допускать до службы в военном министерстве, потому что он распространяет вредные идеи. Через некоторое время, уже в 1848 году, его не просто не допускают до службы в военном министерстве, а он даже арестован, да, и отправляется в Вятку под особый надзор начальника губернии.
Но в Вятке он был помощником губернатора,
да,
причем вот целых 7 лет. И все исследователи удивляются вот тому, что он так много критиковал, будучи таким высоким сановником. То есть он имел возможность проводить какие-то реформы. И обратим внимание, он этого не делает. А почему он этого не делает? Мне хотелось бы, да, особо вот это подчеркнуть, странный его взгляд. Он ведь даже не воспринял роман Чернышевского «Что делать?». По той простой причине, что он верил, что форму социального устройства, экономическую, общественную, политическую, жизнь выработает сама в будущем. А сегодня надо обязательно все напрочь сломать. Вот это наша задача. А строить сегодня нельзя. Потому что и в романе Чернышевского он увидел влияние современности. То есть как бы Чернышевский еще не может выйти из плена современных понятий. А мы снова подчеркнем, что Салтыков-Щедрин был радикал. То есть надо, ну, вообще все сломать, напрочь частную собственность. Ну, вот, например, он сам писал: «Я обратился к семье, к собственности и государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет». Ну, ладно, собственность там социалиста, да, ее уничтожали, но даже государство и семью, естественно, он считал, она, конечно, должна быть разрушена. Вот. И поэтому, будучи таким чиновником в Вятке, как ни странно, сам он ничего не делал. Почему? А потому что внутри системы, считал он, ничего делать не надо, потому что это бесполезно. Надо ломать саму систему. И отсюда вот эта вот постоянная ирония современников, мол, как сильно ругается, да, будучи помощником губернатора. Пожалуйста, мол, осуществляй. Царь даже посмеивался над этим, говорит, пускай вот потрудится. Вот, но он ничего такого не сделал. И даже не написал утопии. Ну, таких, как мы привыкли, вот как у Сен-Симона или там в начале 20 века, взял бы, изобразил. Да,
как это будет хорошо.
Да, да, типа Чернышевского, это знаменитый 4-й сон Миры Палмы, взял бы, да изобразил такого. У него нет, обратите внимание, совершенно нет. Но зато критикует он не отдельные недостатки. Мы в этом убедимся сейчас, рассматривая его произведения. А всю вообще его современную систему. Под конец он дойдет своей критике, получается, что он критикует вообще саму жизнь, саму действительность, как она есть. То есть он разбивал все и вся. Мне он всегда напоминает такого, я прошу прощения за резкие, да, сравнения всегда, но знаете, такого маньяка, который врывается, вот в Америке бывает, в школу и начинает стрелять. Он кого стреляет? Да какая разница, все, кто попадается. Детей, мальчиков, девочек, учителей, там, я не знаю, прислугу. Ему без разницы, он просто, ему надо выпустить все патроны. Вот точно так же и Салтыков-Щедрин. Нет бы он там какие-то отдельные даже социальные сословия, например, в истории одного города критиковал. Разве там сословия критикуются? Какие-то взяточники, что? Да все абсолютно, там же все горожане, глуповцы. Там все абсолютно осмеяны. Он стреляет во всех до единого. И мы там ни за что не вычленим, да, какие-то отдельные, может быть, недостатки, которые требовали реформ в то время.
Когда мы с вами говорим о разных авторах, мы не можем не коснуться вопросов вот религиозности, да, как каждый автор это понимает. Для наших замечательных классиков Пушкина, Лермонтова был свой трудный путь обращения к вере, поисков. И, конечно, мы не выносим каких-то вердиктов, мы никого тут не осуждаем и не ставим никаких вот печатей, да, но понять и попробовать проследить, вот так вот внимательно, аккуратно, обращаясь на факты, которые у нас есть, попробовать осветить и эту сторону жизни писателя очень важно, потому что, естественно, это отражается тоже в произведениях.
Согласен, да иначе и нельзя, потому что взяться за перо, его заставляет вот то, что переполняет его душу какая-то вера, да, какое-то вот новое мировосприятие. Он хочет его выплеснуть и выдать своим потомкам. И если сегодня в школе говорят, давайте не трогать, да, его там взгляды, это нельзя, а только рассматривать форму произведения, ну это издевательство над самим писателем. Он форму ищет под свои взгляды. Поэтому правильно, самое интересное это вычленить из его произведений, так что же он хотел сказать-то, саму суть его идеи. Поэтому правильно, это самый интересный вопрос. Особенность его религиозных взглядов. В чем они состоят? У него действительно был свой взгляд. Он считал. И вот это я как бы искал именно, пытаясь прочитать как можно больше его произведений, чтобы вычленить. Что я там заметил? Значит, взгляд такой. Церковь он как бы признавал как хранительницу идеала. Он считал, что русский народ, он имеет внутри тоску по справедливому обществу. Он тоскует по правильно устроенному социальному обществу. Вокруг нет. Тоска есть. Церковь создана для того, чтобы эту тоску он мог осуществить и выплеснуть. Такая вот хранилище его идеалов. Он идеал.
Ну, красиво звучит на самом деле.
Ну, да.
Звучит очень оптимистично,
да,
и красиво.
Только
да.
Здесь нет ни Бога, ни Творца, ни таинств, да, ничего нет. А только странное, да, вот, у них у каждого была своя теория. Это такой, цитирую его, вздох измученной души. Ну, например, я нашел там, когда читал, будучи вятки, он, конечно, наблюдал Великорецкий крестный ход. Вот он подходит, а он был уже писатель, ему интересно, и он ходит вокруг этих паломников и прислушивается к тому, что они говорят. Что интересно, он услышал в Великорецком крестном ходе. Сидят крестьяне и рассуждают, хлеб не родится. Да, ой, тяжело. Нет, тяжело стало жить, воровства пошли кругом. Третий вздыхает, сына в рекруты забрали, да несправедливо. Вот все, что он услышал. То есть, видите, крестьяну тяжело. Вот он и пришел в этот крестный ход. Это вот такой отдушина. Пар выпустить.
Комната психологической разгрузки опять, да? Опять, значит, используется образ церкви как не метафизическое, не дом Господа нашего Иисуса Христа, а просто некоторый социальный институт, который должен немножко помочь сбросить вот это напряжение.
И Салтыков-Щедрин идет дальше. Он считает, это бесплодно. Он очень любил активную позицию. Он ждал, что надо, видите, строить радикально другое общество. А этому церковь, она говорит, но не делает. Она же к молитве призывает, там, в монастыре, молитва, пост, аскез. И даже вот совесть, например, однажды я попал в техникум, и там учительница поставила спектакль со студентами. Совесть пропала. Знаменитый рассказ Салтыкова-Щедрина. Меня это очень удивило, потому что, ну, правильно, современным ученикам крестьянская реформа там неинтересна, а проблема совести, кажется, это злободневно. Но интересно смотрел на совесть Салтыков-Щедрин. Он считал, что совесть помогает на определенном этапе. Да, она сдерживает человека от греха, но дальше не двигает. А если идти дальше, то совесть уже мешает. Нужен такой, знаете, бросок, рывок, надо переступить через совесть, чтобы вот так радикально изменить общество. Узнаете идеи? Это же Раскольников опять. Достоевский ответил всем им, своим Раскольникам. Он серьезно полагал, Салтыков-Щедрин, что вот совесть вещь хорошая до определенного момента. А дальше мы, конечно, ее отодвинем. И когда я искал, какие же у него действительно религиозные взгляды, нашел, натолкнулся. Это рассказ «Рождественская сказка».
Это, да, наверное, традиционные такие рассказы, связанные с Рождеством. Ну, давайте посмотрим.
Конечно, все по-другому.
Да, мы просто знаем, что такой традиции, жанр рождественские рассказы, сказки. Интересно, как вот у Салтыкова-Щедрина это было решено.
Конечно, ломаешь, да? У него маленький мальчик, Сережа, попал в церковь. И вот священник говорит проповедь, все лениво слушают, а мальчик раскрыл рот. Он верит. Священник говорит правильные вещи. Призывает к справедливости, к правде, к милосердию. Вот. И когда все это закончилось, то Сережа как бы объясняет, что вот церковь, да, говорит о правде, И Сережа задает интересный вопрос. Вот главный вопрос для писателя. А жить? То есть вы говорили правильно. А жить? А вы живете так, как говорите? И оказывается, что нет. Он задает неудобный вопрос. С утра рассказа он ходит и говорит. А вот тут у нас в деревне у мужика корову отобрали. А почему вы никто не заступились?
Это же не милосердно.
Да, это же несправедливо. Ему объясняют за долги. Мужик в долги влез, долги не отдает, корову за долги забрали. Он говорит, ну нет, ну это же, да, несправедливо. Или вот мы чай пьем в столовой, а прислуга на кухне. О, вопросик. Где же справедливость? И опять все помалкивают. И тогда ему, там, по-моему, кухарка объясняет. Слушай, ты, пожалуйста, это, слушай проповедь в церкви, но как бы не зацикливайся, потому что жизнь отдельно, а проповедь отдельно. Вот и я уловил вот это вот этот взгляд Салтыкова-Щедрина, что церковь хранительница идеалов, но не более того. Спасибо тебе, что сохранила, что мужики приходили туда, вот вздыхали, и все это, эту свою тоску неизбывную по идеалу донесли до нашего времени. Теперь наступает наше время. Наконец-то сделать то, с чем церковь не справилась. И дальше идут вот такие странные, значит, взгляды, то, что для этого придется отсечь какую-то больную часть общества. Это самодержавие, это помещиков, видимо, всех эксплуататоров. И поэтому давайте обратим с вами внимание на то, что все его герои, герои его произведений, они не способны к покаянию. Читатель, познакомившись с ними, сделает только один вывод. Это же невозможно исправить. Ну, вспомним, да, там, «Дикий помещик».
Это мы уже сейчас касаемся сказок, ну, да, ну, цикл, да, который написал.
Ну, кратенько вот посмотрим на героев, да. Там, значит, «Дикий помещик», разве он делает движение к исправлению? Даже у Гоголя Плюшкин, по его замыслу, мог исправиться. А здесь вы не найдете, ну, я не знаю, прям ни грамочки. Генералы знаменитые, как мужик двух генералов прокормил. Разве они делают движение к покаянию? Разве видим мы в них образ Божий, что они могут исправиться? Мы-то привыкли к тому, что человек греховное существо, но он, тем не менее, сохраняет образ Божий, значит, способен потенциально к восстановлению. Восстановление преображения – главная мысль у нас с вами к падшему человеку.
Да, в нашей христианской вере.
Да. И в народной, заметим, да, если мы возьмем поговорки, например, там, не знаю, конь о четырех ногах да спотыкается, то есть мы верим, ну, каждый спотыкается, но он может. У Салтыкова-Щедрина вы это не найдете. Его герои абсолютно отрицательны. Уж я не говорю про героев истории одного города.
То есть вот когда Салтыков-Щедрин вошел в литературу и стал привлекать к себе внимание уже и русской интеллигенции, и других писателей, то ему начали прочить славу будущего Гоголя. Вот вы действительно вспомнили Николая Васильевича, потому что Николай Васильевич тоже ведь описывал русскую действительность. Ну, не то чтобы беспрекрасно, но достаточно тонко подмечал вещи болезненные, да, болезненные, которые все опознавали и тоже по этому поводу переживали. Но вот насколько это действительно будущий Гоголь? То есть мы видим, что траектория творчества Салтыкова-Щедрина, она немножко другая, да, он не дает возможности увидеть света. А у Гоголя, даже если не было положительного героя в «Ревизоре», он сам сказал, что положительный герой – смех, но этот смех был орудием для того, чтобы вот забрезжил в душах тех, кто наблюдает это все, зрителей, читателей, забрезжил надежда к исправлению. Да?
Вот именно что. Недаром мы так много говорили о том, что Гоголь правильно отказался потом от творчества и каялся. Он предчувствовал, что его небольшое уклонение в дальнейшем может принести большой соблазн, что мы сегодня на вот Салтыкове-Щедрине и наблюдаем. Они все цеплялись за Гоголя, оправдывались Гоголем, утверждали, что они последователи Гоголя, хотя исказили его до неузнаваемости. Потому что, правильно вы заметили, одно дело критиковать и верить в преображение человека, а другое дело не давать ему пути к отступлению, что ли, не видеть никакого света в конце тоннеля, а только полное уничтожение всех вообще форм, которые существовали. Сам свой метод, кстати, он назвал так. Практикование либерализма в самом капище антилиберализма. Слова такие замудренные, но мы с вами поймем, да, что...
Сатирическая картина жизни русского общества.
Да, что антилиберализм, это, конечно, самодержавие, свободнее. Они все тогда жаловались, ну нет свободы. А свободу им хотелось полную, абсолютную такой. Правда, был еще либерализм внутри системы, то есть предлагали какие-то реформы, да, но систему не трогать. И тогда Салтыков-Щедрин назвал свой либерализм действительный либерализм, чтобы откреститься от них и говорить о том, что ни о каких реформах внутри системы речи быть не может. Ломать надо сами принципы, сами правила, вплоть до, вот, до семьи, частной собственности, социального расслоения, ну все. Оставить только естественные права. Они очень широко это рассматривают.
И вот он создает свои известные сказки. Мы сказали, что этот цикл почти более 30 произведений туда вошло. Огромный интерес, как бы вот сказки для взрослых, сюжет. Но мы помним с вами, что любая народная сказка, она это всегда добро побеждает зло. И вот есть вот эта традиция. Здесь же часто в сказках, что называется, конец открытый, да? И мы не видим какого-то просвета, мы не видим изменения в героях, и непонятно, кроме обличений, кроме вот этого улыбки, может быть, такой улыбки не доброй, а вот такой, может быть, злой улыбки, которая любит зафиксировать что-то неприятное. Что еще можно найти в этих сказках? Эзопов язык, да, все его хвалят. Вот он молодец, научился обходить цензуру, научился писать таким языком метафорическим, что... Значит,
ну, это форма, да. Давайте заглянем в содержание, да, в идеи, которые он проповедовал. Возьмем программное произведение.
«Премудрый пескарь»?
Начнем «Дикий помещик».
«Дикий помещик», да.
Возьмем. Ведь в чем там суть? Помним, что помещику надоели крестьяне, потому что они ему мешают наслаждаться. Его тело белое, такое рыхлое, должно быть в перинах, а от мужика плохо пахнет. И он взмолился Богу, Господь молитву его услышал, мужиков забрал. И помещик остался без мужиков. И совсем одичал без мужиков. Так вот, здесь заметим, что, получается, автор выступает вообще против принципа дворян. То есть не только отдельных каких-то недостатков, то, о чем мы и говорили, да, а то, что, мол, посмотрите, помещик полностью зависит от крестьян, а суть... Дворянство по этой сказке получается только одна. За счет крестьян получать удовольствие. Это ложь. Потому что мы уже говорили...
Как паразитирующая идея.
Правильно, да? Чистый, вот, замечательное слово вы нашли. Паразит. Только паразит на народном теле. Хотя мы вспомним, как возникало дворянство. Это служилые люди. Они служили государству. Конечно, и Мусоргского, и там Чайковского, и Пушкина, и Толстого, и всех можно назвать паразитами. Они, в принципе, дворяне, и коров они не доили, земли не пахали. Они чем-то другим занимались. Там Чайковский вот сидел, музычку сочинял. Ну, зачем он нам для нации? Паразит. Получается, понимаете? Но это, конечно, неверная позиция. Они никакие не паразиты. Другое дело, что они служат по-иному. Своей нации, пускай, но они же служат, там, все художники взять, у нас много кто, дипломаты, у нас есть много форм служения, кроме того, чтобы поля распахивать. И автор критикует сам принцип, опять мы подчеркнем, и он не дает там никакой лазейки. После этой сказки остается впечатление. Все дворяне зря жили, паразиты, а паразиты требуют только одного – уничтожения. Вот в чем опасность. Подобных вещей. Ну, ладно бы покритиковал его там жадность, не знаю, что там, действительно, вот это стремление к комфорту, вещь плохая, понятно.
То есть здесь сказочная форма наполняется политическим смыслом.
Да, и причем вот радикально, мы все время подчеркиваем. Как один мужик двух генералов прокормил? Всегда меня удивляло. Даже до прихода к вере я всегда удивлялся. И помню, еще, не знаю, лет 20 назад, я начинал уроки по этой сказке с простого вопроса. Как вы думаете, кто важнее для государства, солдат или генерал? От кого больше пользы? очень часто ученики говорили, от солдата. Генерал ничего не делает. Солдат воюет. Он всю войну несет на своих плечах конкретно. А генерал сидит в штабе. И с виду поглядеть, какова роль генерала?
Ну, лампасы носить.
Да, да, опять вот. Награды получают, да, еще что-нибудь там. На автомобиле, ну, лично водитель уже возит там, дачу мой и так далее и тому подобное пошел. Согласитесь, странный взгляд.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
И мне бы хотелось обратиться к нашему президенту, Владимиру Владимировичу Путину. Согласитесь, странно, когда наших членов нашего общества и государства воспитывают в духе неподчинения, ненужности губернатора, генерала, правителя, царя и учат прежде всего не послушать. Любой руководитель понимает, как страшно это непослушание. Мы уже говорили, наверное, да, что не царь отрекся, когда народ весь отрекся от царя, царь понял, нет смысла руководить народом, который не признает его как царя. Все рухнуло. Это, я надеюсь, чувствует, президент, наверное, чувствует, да, что когда он имеет замечательные идеи, но его подчиненные делают все, чтобы ставить палки в колеса, то тогда что толку с хороших его идей?
Ну и в церквях мы всегда слышим молитву из-за власти и воинства.
По этой причине мы понимаем важность, да, их роль. У генерала это ведь хорошо проведенная осмысленная операция генерала. Она
спасет жизни людей.
Десятки тысяч. А солдат, он, ну дай бог, там 1, 2, 5. А генерал десятки тысяч. Кто важнее? Да понятно, что сам ум генерала, да, способность его мыслить, стратегически, она важнее какого-то физического умения солдат. И вдруг это все осмеивается. И вдруг генералы показаны как те, кто, опять же, паразит на теле простого солдата. И
такие водевильные герои.
Да, и совершенно ничего не могут, кроме как только и причисляются отдыхать, там, получать наслаждение и прочее. Это же разрушение, опять я подчеркиваю, принципов не внутри системы. Вот оно, это равенство, о котором говорил Некрасов, Салтыков-Щедрин, Белинский, Добролюбов, Чернышевский. Все кричали о равенстве. В каком равенстве? Генералов нет. Любой здравомыслящий человек скажет, ну, извините, а как? Ну как, без инженера, без организатора, без вождя, без руководителя, без генерала? Это какое общество обходилось без него? Они что же хотели построить? Поэтому это, ну, очень опасно сегодня для нашего государства вот эти вот наивные иллюзии пускать сегодня в школу. Премудрый Пискарь. Тоже я еще 20 лет назад ученикам говорил. Я говорю, извините, но мне так и видится, что он смеется над монастырем. Пискарь. А в карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется. И сидит в своей норке. Монастырь. Это же монахи, которые отказались от этих удовольствий жизни и сидят за этими стенами. Такого сидели, ну, кажется, что они сидят, чтобы, видимо, сохранить свою жизнь в целостности. Да, это ему кажется. И обратим внимание, даже щука хвалит такого пискаря. Она говорит, о, молодец. Вот были бы все такие, была бы красота. На что намекает Салтыков-Щедрин? На то, что, оказывается, этот монастырский принцип, эти христианские ценности, они выгодны эксплуататорам. Они специально щуками поощряются. Грищук это выгодно, он пользу в этом не видит. Вот это знаменитый вопрос, мы его уже задавали, да, какова роль молитвенников в нашем государстве. Это проблема, которую замечательно разрешал византийский император, понимая, что есть два крыла, на которые опирается птица государства. Это армия и монахи. Монахи молятся, армия воюет. Для Салтыкова Щедрина однозначно вот это крыло, это издевательство, конечно. И он смеется над этим пискарем, который, мы уже говорили, да, Салтыков Щедрин был за активную позицию, а какая же у монахов активная позиция? Ну, можно, вот сейчас мне в голову пришло, да, провести такой эксперимент. Я любитель подобных экспериментов. Учитель скажет классу: ребят, вот у нас там появился новенький, или там есть такой ученик, который обратит внимание. Ну, учится так себе, звезд с неба не хватает, старается, ладно. Во всех мероприятиях не участвует. На сцене он не выступает, тут вот тоже не принимает участие. Он зато матом не ругается, не курит, никогда не повышает голос, никогда никого не осуждает. То есть он нравственно чист. Возникает вопрос. Он приносит пользу нашему классу? Всегда лучше вот на маленьком коллективе рассматривать эти большие философские вопросы. Интересный вопрос, да? Какую роль привносит в жизнь нашего класса подобный элемент? Вот как бы?
Ну, я думаю, что он создает вот этот нравственный климат в классе. Правильно. Да, некоторый ориентир, который, может быть, не сразу заметен, но сам факт его существования является тоже уже важным примером, как говорят, прецедентом.
Правильно, и он многих меняет, многих сдерживает, изменяет. Он обязательно нужен обществу, без него никак. Хотя, еще раз повторяю, никакой активности мы не видим, практической пользы от него мы не видим, от этого пискаря, который якобы... Вот, все его достоинство в том, что в карты не играет, вина не пьет, да, за красными девушками не гоняется.
Салтыков Щедрин хочет показать нам этого героя, пискаря, как такого человека, который старается, чтобы на него никто не обратил внимания, чтобы его никто не заметил, или нет? Он вот сам специально как бы уходит, вот прячется... Или это тут какая-то тоже есть засада?
Просто Салтыкову Щедрину он прячется от жизни. Понимаете, прячется от активной позиции, от вмешательства в эту жизнь. Это вот претензии, которые сегодня предъявляют все либералы к патриарху. Вот скажи слово об этом политическом деятеле. Вот выскажи свое мнение об этом высказывании вот этого премьер-министра там и так далее. А патриарх молчит. И тогда либералы говорят: гляньте, церковь, она тянет нас вниз. Она не имеет активной жизненной позиции. Она служанка государства, покорная, она вторична. Она боится государства, власти и подчиняется ей. Все эти же проблемы, что начинались с Салтыкова-Щедрина, что сегодня они озвучиваются точно так же, чуть не в этих же выражениях. Непонятна позиция церкви, почему она не участвует в политической деятельности, да, и не обвиняет там кого-то, а она выше этого.
Но сам Салтыков Щедрин относится отрицательно к своему герою и, конечно, пытается его высмеять, даже вот название «премудрый пискарь». Здесь в значении как бы приставка как «перемудрил». Не то чтобы он очень мудрый пискарь, а вот такой даже отрицательный отцвет есть в самом названии произведения.
Сама сказка написана с этой целью, да, чтобы... вытравить из сознания русского народа вот это вот сталые пережитки, эти предрассудки. Это слово любил Салтыков Щедрин. Именно предрассудки, вот это смирение перед волей Божьей, да, и вот это упование на молитву. Видите, и Некрасов над этим смеялся, мы это брали. Он смеялся над молитвой, например, на пожаре, да, на пожаре надо тушить и не молиться. И Салтыков Щедрин, все они выступали в одном ключе и разрушали прежде всего христианские ценности. Это мы всегда подчеркиваем.
Ну что же, много мы говорили о сказках, но Салтыков Щедрин известен и своими большими произведениями, и некоторые темы сказок, вот, например, там тема сказки и идеи сказки «Медведи на воеводстве», оно перекликается и с большим произведением «История одного города», который еще сохраняется в программах, и школьники тоже должны познакомиться.
Вот, бедные школьники.
Да, и, конечно, вот трудные большие произведения и сложные по наполнению разными идеологическими концепциями, давайте попробуем посмотреть на историю одного города с точки зрения опять идейной основы, которую заложил в него автор.
Итак, мы выяснили, Салтыков – радикал. Мы говорили, да, полностью, например, дворянство отрицает, видите, даже государство отрицает, иерархия отрицает, а здесь он замахнулся, ну, совсем на всю Россию. Ведь прежде всего, заметим, он издевается над всей нашей историей. Это же пародия на историю государства российского, Карамзина, там очень много пародий, и на летопись временных лет. Это самая такая явная пародия. Он смеется над всей нашей историей. Например, у него 22 градоначальника. Интересно, что у нас действительно с Ивана Грозного было 22 царя. Мы читаем у него, да, что 22 градоначальника глупого, кроме семидневного пагубного безначалия, пишет Салтыков. Действительно, у нас было 22 царя, кроме семибоящего. Он везде намекает на всю нашу историю и издевается над ней. Одна из героинь, фамилия Палеологова.
Ну, конечно, да.
И кто она такая? Бездетная вдова непреклонного характера. Цитирую. Жила уединенно, питаясь скудной пищей, отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Прямое издевательство над верой Софьи Палеолог, жены Ивана Третьего, которая вела аскетический образ жизни. Вот он издевается, да, она, видите ли, не ест, но зато порит крепостных девок, то есть на жестокость намекает. То есть там осмеянные стрельцы, там стрелецкая слобода, он все время над ними смеется, осмеянный выбор веры князя Владимира. Тут тоже происходит это. Приглашение на княжение со стороны. Он тоже это берет. Чудеса. Летопись временных лет. Там же наша история о России связана с чудесами. Защита наших земель, житья святых. Ну, все, на чем стояла наша история, все это он снова проходится по этому, но с такой издевкой, что нигде больше в русской литературе мы такого не встречаем. Ну, например, меня поразило, например, он издевается над обращением к вере Александра Первого. Как известно, Александр Первый, когда началась война 812 года, резко изменился. Он увидел веру русского народа, он взял Библию, он ее читал, и после 12 года он был таким верующим человеком. Произошло его резкое изменение. Вот он изображает, сейчас я найду цитату, ага, Грускилов. Возвратясь домой после встречи с Фельдфельшей, целую ночь плакал. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти. Но что всего более ужасало его, горькая уверенность, что он не один погряз. Но погряз весь город Глупов. То есть он, его женщина познакомила с Библией, и вот этот Грустилов, мол, резко меняется. Понятно, он намекает на Александра Первого, всю эту его историю.
О других наших государях там тоже идет речь, вот об Иване Грозном.
Да, об Иване Грозном, об Аракчееве, о Спиранском. Один из градоначальников прям напрямую цитирует письма Спиранского. Победоносцев там, естественно, Синод, наш оберпрокуроры, блаженные. Ну, все, что составляет суть нашей истории, он все берет и везде просто издевается. Ну вот некоторые цитаты, посмотрите, какие странные, я выписал специально. «Неожиданное усекновение головы майора Прыща». Или «Им неизвестна еще была истина, что человек ни одной кашей живет».
То есть не хлебом единым, но да. Это уже просто на священное писание.
Да, он издевается над Библией больше всех. Посмотрите, берет да, цитаты из Библии и искажает ну, до анекдотичности. Женщины устраивали сзади возвышения, имевшие прообразовательный смысл. Он над богословием издевается. Мы же, Ветхий Завет для нас имеет прообразовательный смысл. А он, посмотри, еще цитата. «Идет некто за мной, который будет еще ужаснее меня». Все понимают, на что он намекает. «Надели на Евсеича арестантский убор, и, подобно невесте, навстречу жениху грядущей повели».
Но, конечно, такой язык просто опасен, когда он попадает в сознание молодежи, и что они видят, что это возможно, ведь все-таки остается у нас еще статус печатного слова. Это напечатано, это можно читать, так можно высказываться, это известный русский автор так написал. Есть, конечно, провокация в этом.
Вот именно, когда я все это обнаружил, специально, да, меня интересовало его отношение к Библии. Вдруг я вот эти вещи обнаружил, я удивился только одному. Куда смотрела цензура? Это за подобные вещи? И вы говорите, его когда-то наказали, в Вятку сослали, где он был помощником губернатора.
Но он потом еще возглавлял и был в Твери, да. И, в общем, в нескольких городах.
И занимал высокие должности.
Да, и в Рязани вице-губернатором,
да,
был.
То есть он... И поэтому, мне кажется, на уроках по Салтыкову-Щедрину надо только с ужасом говорить о слабости нашего государства, о слабости нашей цензуры, о том, что жалко, что его не наказали по полной программе, потому что Салтыков-Щедрин так и видится мне гостем, который приходит в избу русского человека и начинает издеваться над иконами, которые в красном углу у каждого русского нормального человека. Он туда чуть не плюет, потому что посмотрите-ка. Но я еще все-таки поцитирую, чтобы слушатели убедились, как все это опасно. Посмотрите, значит, цитаты из «Истории одного города». «На полях не сеяли, не сеяли, а лишь давали обеты, постились, устраивали процессии». То есть они решили, чтоб урожай был, надо только молиться, сеять не надо. Бог не внимал мольбам. Один из глуповцев предложил все-таки пойти в поле с сахою. Но дерзкого едва не побили камнями. И утроили усердие, в три раза больше стали молиться, мол, сахой, ты что? В следующем году не родилось совсем ничего, потому что обыватели до того понадеялись на свое счастье, что, не вспахав земли, зря разбросали зерна по целине. Весной увидели, что поля стоят голые. По обыкновению явление это приписали действию враждебных сил, обвинили богов за то, что они не оказали жителям достаточной защиты. Обратим внимание, ничего нет, кроме издевки над всем менталитетом русского человека, потому что русский человек, вся наша история, да, там, помню, например, нашествие Тамерлана, Владимирская икона прежде всего, или там Дмитрий Донской, перед тем, как пойти на битву, приезжает сначала молитва, а потом уже остальное. Вот он издевается. Мол, посмотрите, он издевается над всей нашей историей. Он готов ее перечеркнуть всю напрочь. Он же просто смеется.
Ну, тут в вашей статье даже появляется слово, и начали они обвинять богов. То есть, оказывается, у нас уже и многобожие, что ли?
Ну, это может быть ради цензуры что-то. Так-то он мог бы впрямую написать, да, там... Все-таки цензуры побаивался, и, к сожалению, цензура, видимо, это пропустила. Вот пост, конечно, осмеян. Цитата. «Пост состоял в том, что он прежним кушанием прибавил рыбу тюрбо, которую выписывал из Парижа на счет обывателей». Вот для него пост. Покаяние. Бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. И было то покаяние его... Аспидова, предваряет события летописец. Конец цитаты. Он просто издевается, конечно. Промысел Божий, любимая тема Пушкина. Значит, у Салтыкова-Щедрина так. «Вплоть до Ильина дня не выпало ни капли дождя. Старожилы не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению». То, что мы связываем, да? То, на чем стоит летопись временных лет. Там же четко написано, что монгол-татары на нас напали за грехи наши. Летописец так это описывает. Мы грешили, поэтому Господь попустил монгол-татар. И вот, пожалуйста, Салтыков-Щедрин, естественно, все это перечеркивает, смеется, издевается.
Ну да, если он даже отдает определение рая, я помню тоже вашу цитату, что это ту цитату, которую вы выписали у Салтыкова-Щедрина, что это смеха достойное место. Да. Ну, что тут уже говорить после таких определений, да?
Вот, вот еще...
Хотя вещь может быть и хорошая, так сказать, если она направлена с позитивной целью, и когда мы эту цель, так сказать, понимаем и ее принимаем. А здесь действительно мы наш новый мир построим.
Да. Мы же действительно в жизни есть много лишнего, ненужного, того, что отягощает нас, мешает нам жить. Мне сейчас вспоминается такой знаменитый образ, что скульптор берет глыбу камня.
Так, вот это известная цитата.
Да, да. Смотрит на эту глыбу и видит что-то там. Лишнее отсекает, и получается то, что он там видит.
Гармония, красота.
Ну, что он видит, да, что, то и получается. Так вот мы с вами, весь русский народ все-таки, который, вся культура которого зиждется на христианских основах, что для нас лишнее? Для нас лишние страсти, тщеславие, там, я не знаю, слава, блуд и прочие какие-то такие вещи. Мы их пытаемся отсекать от нашей жизни. Хорошо тот, кто нам помогает отсекать. Пушкин, Гоголь помогали. Хорошо. А здесь все по-другому. Для него лишнее смирение. Видите, молитва, монастырь, упование на волю Божию, на промысел Божий, подчинение властям. Вот, например, неравенство. Мы же признаем его изначально.
Ну да, конечно.
Но мы рождаемся не неравными. Мужчины и женщины больные, здоровые, физически совершенные, хилые. Ну что ж делать? С музыкальным слухом. Такие, как я.
Ну да, но мы, конечно, равны перед Богом, что у нас есть возможность спасения. В
да,
этом смысле
правильно.
У нас есть равенство, но в другом смысле вот. Мы, конечно, все со своими индивидуальными
да,
способностями.
Они, видите, посмеялись, что вот отдай им это равенство всех под одну гребенку. И над этим очень много работали. Поэтому важно не то, что он критикует.
Важно, что его сатирический вот этот меч, этот нож отсекает то, после чего остается какой-то безобразный вот
этот образ. Он отсекает то, что для народа было свято. Вот это надо все время. То есть получается, он абсолютно антинародный писатель. Все то, что народ любил, он сегодня это осмеивает. И результат к 17-му году, не забудем, все-таки немало нашлось людей, которые поддержали вот это вот нигилистическое настроение, и пошли за этой верой в построение рая земного и отсекли все то, на чем строилась наша жизнь. Ну, например, если опять брать брак, да, например, его начали разрушать еще и в советские времена, а уж что сегодня творится, мы все знаем. Поэтому я вновь и вновь делаю вывод, хочу подчеркнуть, те процессы, которые мы имеем сегодня, имели начало тогда. Поэтому полезно нам разобраться, с чего это и как начиналось. И четко понять, что у основания этих разрушительных процессов стояли вот такие писатели, как Салтыков-Щедрин.
Некрасов, да. Они и входили все вот в это объединение натуральной школы, которая жиждилась на определенных идейных мировоззренческих основах. И мы об этих основах сегодня очень подробно поговорили. Нам надо подводить итог и нашей программы. Мы уже много сделали выводов по творчеству Салтыкова-Щедрина. В программу входит этот автор, и знакомство с ним не избежать многим школьникам.
И мы вновь пожелаем, да, искать суть, понять все-таки идеи. А поняв эти идеи, увидеть их опасность. А увидев их опасность, там уже принимать какие-то меры. Ну, это уж время покажет.
Да, может быть, даже такие уроки строить вот так, чтобы у учащихся был выбор, когда они определенным образом обнаружили те ценности, которые стоят за тем или иным героем, за тем или иным рассказом или эпизодом. И дальше все-таки предложить и дискуссионно обсуждать с нашими старшеклассниками, и выявлять их позиции, и если по возможности все-таки определять вот вектор тех ценностей, которые для нас важен и значим.
Что и пожелаем нашим слушателям.
Дорогие друзья, мы на этом с вами прощаемся. Сегодня мы говорили о творчестве Салтыкова-Щедрина, и ваши замечания, ваши предложения ждем по адресу info@radonezh.ru. В студии была Елена Николаевна Себина и наш постоянный ведущий Николай Алексеевич Лобастов, автор книги о русской литературе «Записки сельского учителя».
Которую можно приобрести в фонде Столыпина в Москве, позвонив по телефону 495-775-21-76.
Это московский номер, фонд Столыпина находится в Москве. Обращайтесь, вам там окажут поддержку в приобретении книг.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Параскевы, Владимира, Елены, Алексея, Анны, младенца Иоанна, младенца Анастасии, младенца Петра, Дмитрия, Анастасии, тяжко болящей Нины, отроковицы Дарьи, болящей Евстолии, тяжко болящей Марии, Маргариты, Елены, Сергия, Ларисы, Нины, Татьяны, Елены, Веры, Алексея, Галины, болящего Вячеслава, Ксении, Лидии, болящего Игоря, болящего Николая, Елены, болящего Вячеслава, болящей Дарьи. Спаси Господи вас, дорогие братья и сестры, за молитву и жертву радиостанции «Радонеж».
Thank you.